Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Срочно, с пометкой «срочно» дает агентство РИА Новости следующую новость. Слухи о согласии Трампа на признание Сербии независимости Косово – дезинформация. Это сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации. Но мы перейдем к другим новостям. Федеральная антимонопольная служба предложила правительству принять закон, который обяжет производителей смартфонов предустанавливать на них приложения разработчиков из России. Об этом со ссылкой на разработанный ФАС-проект дорожной карты по развитию конкуренции на ближайшие два года пишет «Коммерсант». Обязанность по разработке закона возложена на Минкомсвязь совместно с ФАС и Роспотребнадзором. Производители смартфонов также должны разрешить пользователям полностью удалять предустановленные программы и приложения, за исключением сервисных, чтобы у покупателей была возможность выбирать и заменять предустановленные программы. Документ уже направлен в правительство, сообщают в ведомстве. Ну и напомним, в 2016 году ФАС штрафовала корпорацию Google и ее дочку Google Ireland по делу о нарушении антимонопольного законодательства на 438 миллионов рублей. Дело было открыто годом ранее по жалобе конкурента корпорации компании Яндекс. Сейчас с нами на связи Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. Карен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если эта инициатива Федеральной антимонопольной службы пройдет, тогда как будут выглядеть наши смартфоны?
Ну, я думаю, что для начала они будут выглядеть очень похоже. Понятно, нужно смотреть на детали самого предложения, но практика, как правило, существующая, такова, что, безусловно, предустанавливать приложение от сторонних разработчиков такая практика есть. Но за это, ну, это не вполне бесплатно обычно существует. Поэтому мы говорим сейчас о том, что это возможно, конечно, и станет хорошо для российских производителей иметь возможность там предустанавливать, не знаю, поиск Яндекса, например. А с другой стороны, это может стать полем, в общем, конкуренции для того, кто больше заплатит за это место. И небольшим компаниям, возможно, это нанесет только ущерб.
Кроме Яндекса вообще есть российские производители, которые могут претендовать на эти места? Или все делается как будто бы под Яндекс?
Ну, безусловно, еще у нас Mail.ru Group всегда есть, да. И если мы посмотрим на то, какие наиболее популярные приложения вообще в App Store, это приложение как раз компании Mail.ru Group. Там, по-моему, первое из первых пяти, три, что ли, у российских пользователей. Ну, возможно, им и, соответственно, не сильно нужно данное тогда предложение. Но, как минимум, вот эти две компании, наверное, могли бы выиграть от такого.
То есть Mail.ru и Яндекс — это в числе победителей. Я просто пытаюсь совсем приземлить, да? Это, чтобы иметь представление. То есть если приложение ФАС пройдет, тогда мы покупаем условный iPhone. В нем вместо Safari уже стоит браузер от Яндекс. В нем...
Я сомневаюсь, что это будет происходить, поскольку iOS не позволяет предустанавливать или заменять приложение. Это как раз тут... Я не думаю, что это предложение хоть сколько-нибудь повлияет на iPhone.
Идем
речь об Android.
Я вот на эти противоречия обращаю внимание. То есть первые, кто с этим столкнется, это iPhone, и они воспротивятся, наверное, таким предустановкам. Но тогда это будет как будто бы нарушение предложения от Федеральной антимонопольной службы.
Я думаю, что у компании Apple есть серьезный достаточно аргумент, что их платформа, на самом деле, не занимает большую долю на рынке. Соответственно, в каком-либо регулировании предоставленных предложений на них не должно распространяться.
За следующий момент. Если, опять же, это предложение пройдет, вы сами говорите, что борьба за место развернется между различными производителями, условным Mail.ru Group и условным Яндексом. Означает ли это, что если они будут платить какие-то деньги, то в перспективе это отразится и на стоимости смартфонов или нет?
Ну, для пользователя это, наверное, не должно отразиться, для самих компаний может. И тут как бы надо очень аккуратно считать, какая из моделей, да, для них лучше. Вполне может быть, что как вот ты упоминал, да, у Mail.ru, например, все равно самые популярные приложения, возможно, им и не нужно дополнительно оплачивать предустановку на там, смартфоны их сервисы. Плюс нужно, не нужно забывать, что есть, в общем, и другие компании, которые могли бы воспользоваться данным законом для, так сказать, старта своей, скажем так, деятельности. То есть какая-нибудь крупная компания, например, с государственной частью, могла бы заплатить за предустановку своего нового продукта, чтобы набрать пользователей просто, а не там выдержаться в лидеры.
Ну и, внимание, вопрос. А на это вообще производители смартфонов пойдут или нет? Их интерес в этом есть?
Если они почувствуют возможность для себя дополнительного дохода, то, в общем, почему бы и нет.
Ну, при условии, так, что развернется та самая борьба за место в предустановках.
Да, вполне вероятно, вполне вероятно. До того момента, как компания Google начала навязывать достаточно жесткие условия по предустановленным приложениям, за что их оштрафовал Евросоюз, практика подобная у производителей существовала, и многие компании там вполне неплохие деньги за это платили.
Да, но и если уж мы говорим о том, что подобная практика существует, судя по всему, она где-то эффективно была реализована, как вы упоминали, Евросоюз?
На развитых рынках мне такие случаи неизвестны, а вот в Азии, да, вполне такие примеры есть.
Когда принуждали производителей в предустановках
отечественной разработки? Не то, чтобы скорее принуждали, а когда на основе либо каких-то договоренностей, либо разрешали предустанавливать местные приложения на смартфоны, и это давало им определенный буст популярности. Такие примеры есть.
Если мы не говорим о каких-то ограничениях, что сейчас мешает тому же Яндексу, Mail.ru Group, купить те самые места в предустановках?
На текущий момент была, ну, если мы посмотрим на там ИСКИ Евросоюза как раз, да, и решение, то были определенные ограничения, которые накладывались компании Google, например, на других производителей. Сейчас, видимо, эти ограничения должны будут быть сняты.
То есть сейчас, если эти ограничения снимут, тогда и не нужны будут обязанности по предустановкам, потому что можно будет свободно покупать.
По большому счету, да.
Тогда это запоздалое предложение от Федеральной антимонопольной службы?
Мы говорим о все равно процессе, который вот только происходит, и происходит благодаря Европейской антимонопольной службе. Поэтому не могу сказать, что она пока что запоздала. Посмотрим, как оно выльется, как оно будет вообще исполняться. Но, наверное, если бы оно появилось, скажем, год назад, это было бы гораздо более серьезным подвижком для российских компаний.
Ну и последнее уточнение. Это коснется всех производителей смартфонов, которые реализуют свою продукцию на территории Российской Федерации, или только каких-то совсем доморощенных?
Я предполагаю, что, ну, опять-таки, надо смотреть на детали, но я предполагаю, что поскольку для реализации смартфонов необходима сертификация, то вполне вероятно, что это может стать одним из условий сертификации.
Вот именно для тех, кто на платформе Android прежде всего работает?
Да.
Спасибо. Это был Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций о предложении Федеральной антимонопольной службы. Там, я напомню, предлагают правительству принять закон, который обяжет производителей смартфонов предустанавливать на них приложения разработчиков из Российской Федерации. А позитивно это будет для потребителя или не очень, вопрос открытый, но, возможно, это приведет к конкуренции между нашими гигантами за место в предустановках, и от этого выиграют, ну, по крайней мере, производители смартфонов. Посмотрим, как это будет реализовываться. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Москва и Пекин подпишут соглашение о безвизовом режиме для туристов обеих стран. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев. Цитирую. «Мы достигли понимания с китайской стороной и проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. В ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан», — отметил Королев. Он добавил, что Китай заинтересован в развитии туристического потока в арктические регионы России, которые представляют особый интерес для путешественников. В апреле китайские власти отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. Они отметили, что с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань. Но провинция Хайнань считается таким курортным районом, поэтому его открывают в первую очередь для туристов. Что касается вообще всего Китая, то это можно считать новшеством. И означает ли это, что российские туристы массово потянутся в Поднебесную для того, чтобы посмотреть на то, как живет Китай, чем живет Китай, или это никоим образом не отразится на потоках туристов? Это те вопросы, которые адресую в том числе и нашей аудитории. Но и сейчас, если позволите, даже заведу голосование. Если отменят визы для граждан Российской Федерации, если Китай будет для туристов полностью открыт, то есть для вас, в частности, если не будет никаких препонов для того, чтобы посетить Китайскую Народную Республику, вам Китай скорее интересен, да. Почему бы и нет? Это 134-21-35. Нет, вам Китай, ну, не так, чтобы нужен. Это 134-21-36. Никогда не думали о том, чтобы поехать путешествовать в Китай. Это 134-21-36. Да, вам скорее Китай интересен. 134-21-35. Нет, никогда не думали о том, чтобы путешествовать по Китаю. Это 134-21-36. Для кого открывают без виз? Это больше востребовано будет китайцами. Это будет востребовано или нет гражданами России? Российской Федерации, вопросы, которые адресую аудитории. Ну и, конечно, отдельный вопрос по китайским туристам, которых становится все больше. Я напомню, что если брать, например, под Зарядье, парк Зарядье, то там надписи на русском, на английском и на китайском языках, ни на каких больше там переводов не существует. То есть Москва постепенно адаптируется к потоку китайских туристов. Сейчас, видимо, для них все станет значительно проще. С нами на связь выходит Сергей Санакоев, руководитель Российско-китайского аналитического центра. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся понять, вот эта отмена виз для китайских туристов, для российских туристов, это кому больше нужно сегодня?
Я думаю, это взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня китайские туристы востребованы во всем мире. И фактически весь мир создает специальные программы China Friendly для того, чтобы заполучить туристический поток из Китая, который ежегодно все больше и больше возрастает. Но и наоборот, и взаимно тоже. Пекин имеет колоссальный опыт привлечения туристов. И, конечно, это будут они делиться и со своими московскими коллегами. Так что соглашение, которое сегодня в дни Пекина в Москве подписывается между Москвой и Пекином, является, безусловно, взаимовыгодным.
Тогда следующий вопрос, почему только сегодня подписано это соглашение, хотя такие довольно близкие отношения с Китайской Народной Республикой выстраиваются довольно давно?
Да, безусловно, у нас больше 20 лет выстраивается стратегическое партнерство между Россией и Китаем, и одним из самых мощных осей этого сотрудничества является сотрудничество между столицами Москва-Пекин. Но, в общем-то, всему свое время, и, конечно, поступательно все развивается. Вот мы дошли до такого соглашения.
Это коснется только туристов или деловые визы, они тоже, в принципе, не будут востребованы в скорой перспективе?
Ну, на самом деле, деловые визы сегодня очень просто получаются и в России, и в Китае. Ограничений практически сегодня никто не ставит, поэтому это скорее некая такая формальность, чем препятствия. Поэтому нельзя сказать, что здесь вот в этом есть большая необходимость. Скорее вот это снижение визового порога нужно тем, чтобы тем туристам, которые путешествуют в экономном режиме.
Ждать ли после этого какого-то массового притока китайских туристов в Россию?
Нет, конечно, безусловно, никакого такого наплыва не ожидается. Не в этом препятствии было, еще раз повторю, виза – это не препятствие, это еще одно создание комфортных условий. Но таких условий надо создавать побольше, с тем, чтобы этот поток потихоньку динамично развивался.
Есть ли какие-то опасения в связи с тем, что границы, ну, становятся практически прозрачными, открытыми между Китаем и Россией?
Хотелось бы спросить, какие опасения? Опасения, наверное, должны быть, по идее, в Китае. Обычно люди уходят туда, где условия жизни лучше. К сожалению, сегодня можно констатировать, что условия жизни в Китае лучше, чем в России. Поэтому, если представить себе, что снимут барьеры и кто-то куда-то начнет перемещаться, то скорее наши поедут в Китай. И так и происходит, между прочим, сегодня в приграничных регионах. Больше российские граждане, сдавая свои квартиры, например, там какому-нибудь Уссурийске, Благовещенске, уезжают в Китай, там более эффективно на эти деньги живут, чем китайские стремятся приехать, к сожалению, в малообустроенные города России.
То есть для Российской Федерации вы никаких опасностей не видите? Вот это,
безусловно. Более того, я считаю, что распространение слухов об опасностях – это намеренный сброс наших экономических конкурентов для того, чтобы максимально развести нас с нашим стратегическим партнером Китаем.
Спасибо. Это был Сергей Сынакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра. Его суждение об отмене виз для туристов между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. Голосование продолжается. Визы отменяют. Ура, ура. Наконец-то у вас появляется возможность беспрепятственно поехать в Китайскую Народную Республику. Вы бы этого хотели. Это 134-21-35. Никогда не думали о том, чтобы путешествовать по Китаю. Это 134-21-36. Голосование оставлю. Ну и несколько комментариев приму. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, цель беспокоит. Ну, вы знаете, я думаю, на самом деле, больше заинтересована Россия в этом деле. Вот, потому что чем проще китайским туристам будет ее посетить, тем они будут больше переть. Для меня наглядно стало посещение в прошлом году Дубровника. Мы приехали туда в 8 утра. Было пусто. В часов в 11 пришли там круизные лайнеры. И можно было вот так вот действовать по принципу. Посмотрите налево. Небольшая группа китайских туристов, человек 200. Справа побольше, человек 300. В общем, они заполонили там все. Ну и, соответственно, чем проще там будет ехать, тем больше их у нас будет.
Вы-то сами рассматривали Китай как место для своего отдыха?
Вы знаете, вот открою тайну. У меня сейчас там сын старший. Вот, на практике. А я сам не хочу далековато лететь, ну и так для себя ничего интересного не вижу.
Спасибо, принимается. Добрый барин пишет. Был на Хайнане 2 недели назад, очень понравилось, ездили всей семьей, это уже свидетельство нашей аудитории. Ну, еще один звонок, 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хочу сказать, что Китай, конечно, прекрасен во всех смыслах. Чем пугает инициатива, это тем, что в Китае есть достаточно много людей без документов до сих пор. Это люди, которые, ну, как бы, мы родились в период, когда там еще было правило «одна семья, один ребенок». На первого давали документы, на всех остальных документы как бы не давали. Эти люди представляют из себя такую, как бы, рабочую силу. Они строили дороги в Киргизии, они там бросаются, наверное, на всякие другие стройки там, всякие прочие сложные работы. Вот обезопасить себя надо от вот этого контингента, а во всем остальном, в принципе, Китай интересен, прекрасен. Я в него ездил и до этой инициативы, и сейчас бы тоже бы съездил. То есть, в общем-то,
так отмена виз не отменяет пограничного контроля, если мы говорим о людях без документов.
Ну, как-то ведь этих людей отправляют на работы, в том числе и в Россию.
Через уйгуров, через Киргизию, не знаю, там все гораздо прозрачнее, как мне показалось.
Я тоже не знаю как, но вот именно вот эти люди едут на всякие сложные и неблагодарные работы. Как бы вот от них надо обезопасить.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Бориска. По работе частенько мотаемся на заводы по производству шаровых кранов и компрессорных станций, в которых китайцы преуспели на самом деле, уже обогнали немцев и итальянцев. Были и в Шанхае, были и в Пекине в том числе. Могу сказать, что для наших туристов там не совсем будет интересно, в плане чего экономический интерес. Если мы посмотрим на курс рубля к юане, он примерно 1.9-1.10. В среднем, чтобы покушать в нормальном, так сказать, в евростандартизированном месте, надо будет 1000 рублей на человека. От 1000 рублей на человека. Это только покушать. Не говоря уже о том, что там сумасшедшие дорогие гостиницы и так далее, и так далее.
То есть чуть дешевле, чем в Европе получается?
Ну, в принципе, да. Опять же, без учета остальных факторов, там, этнографического и так далее, и так далее, и так далее. Но если есть свободные средства, посетить Китай, конечно, нужно. Это одна из колыбелей этой цивилизации нашей, поэтому...
Григорий из Питера, кстати, пишет, 12 тысяч китайская виза срочная стоит. А вы тоже какие-то деньги такие?
Нет, это нам делали все с работы в плане визы. И у нас еще были, соответственно, суточные и так далее, и так далее, и так далее. Работаю я в далеко не самой бедной компании. Поэтому чисто финансово на мне, может, это не сильно отразилось. Но если ехать так называемым дикарем самостоятельно, да, то в среднем, я думаю, в районе там от 50 тысяч на человека хотя бы на неделю. Это от... по самым скромным, если кто-то не знает более такие бюджетные варианты.
Спасибо, спасибо. Ну, еще из комментариев Виталий пишет. Конечно, интересно иметь без виз со страной драконов, Мао Цзэдуна, Панд, но с Европейским Союзом без виз был бы гораздо выгоднее. Он ближе к нам, нежели КНР. До него еще долететь надо, причем долго, а Евросоюз один или два часа, и вот, пишет Виталий. Но это если из Москвы лететь. Тем, кто живет на Дальнем Востоке, Китай, конечно, гораздо ближе. 4000 рублей за 3 дня делают визу, это пишет 310-й, а теперь, видимо, 4000 рублей тоже не нужно будет. Чем не радость? Остановлю голосование. Результат следующий. 38% наших слушателей говорят о том, что эта новость по сердцу, и они хотели бы посетить Китайскую Народную Республику, она интересна. Ну и, соответственно, 62% наших слушателей говорят, что даже никогда не задумывались о том, чтобы путешествовать по Китаю. Ну, еще один комментарий. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Михаил Степанов дозвонился. Езжу в Китай. Несколько раз уже ездил на выставку China Joy, которая в Пекине проходит, в таком престижном районе Пудонг. И хотел сказать, что не всегда правильно говорить о китайцах, что они там сильно богаче наших, они сильно беднее. У них, на мой взгляд, правильно сказать, что богатые у них намного богаче, чем наши, а бедные намного беднее, чем наши. Очень большой разрыв. В частности, вот я сравнивал, у нас есть такой ресторан франшизный «Пуллайнер». Ну, это не реклама, просто я привожу для
примера. Понимаю, да.
Он у нас есть на Садовом кольце, и я точно такой же нашел в Китае. Вот один в один, те же столы, стулья и так далее. В Москве кружка пива стоит 360 рублей, а там 800. Вот настолько там дороже для нас, россиян. Поэтому то, что они... Во-первых, вообще визу получить в Китае всегда было просто. Она, по-моему, стоит 7000 рублей на 3 месяца и 17 на год, и дают они ее легко. То есть это, мне кажется, какой шаг доброй воли, а делать там, ну, я бы не сказал, что есть, что там очень и очень дорого в приличных городах. А если кататься по Китаю, ездить, сплошная беднота, то есть только смотреть вот эти чудеса света, китайские храмы и так далее.
Приехали, потоптались по Великой Китайской стене, посмотрели на храмы, свернули деятельность, уехали, потратив там порядка 100 тысяч рублей на человека. Так выходит.
Вы знаете, да, и еще один важный момент. Вот я несколько раз был в Шанхае, вот я был там первый раз, и я посетил, значит, вот этот сити-центр, огромный небоскреб, вот эта открывашка у них и так далее. Вот я посетил ряд достопримечательностей, а после этого мы там были еще несколько раз. И вот я там был второй раз, по-моему, я был с китайцем, с нашим переводчиком, он как бы нативный китаец. И мы сидели в отеле, и мы листали, куда бы поехать. То есть в Шанхае, например, смотреть вообще нечего. То
есть
там 2-3 достопримечательности, и все.
Спасибо. Поговорили о Китайской Народной Республике. Сейчас 16:30, время новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего и обращаем внимание на то, что Ростех объявил о планах доминировать на мировом рынке беспилотников. Ростех создал парашютный дивизион на базе холдинга «Технодинамика». Госкорпорация рассчитывает стать конкурентоспособной на мировом рынке парашютных систем и захватить рынок тактических беспилотников. В дивизион вошли НИИ парашютостроения, Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал», Солнечногорский механический завод. Кроме того, прорабатывается вопрос о приобретении и вводе в состав дивизиона Ивановского парашютного завода «Полет». Это все добавили в Ростехе. Основная цель парашютного дивизиона – конкуренция с западными производителями на рынке космических, грузовых и людских парашютных систем, а также доминирование на рынке тактических ударных БПЛА, на рынке подготовки операторов и техников гражданских беспилотных летательных аппаратов, говорят в Ростехе. В госкорпорации рассчитывают, что выручка дивизиона к 2020 году может составить порядка 13 миллиардов рублей. Это, наверное, если не говорить еще и о беспилотниках. С нами на связь выходит Эдуард Багдасарян, член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Эдуард Гарикович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Планы Ростеха по захвату Вселенной с помощью беспилотников, насколько они реализуемы?
Ну, знаете, мы как представители сообщества беспилотного очень заинтересованы, если наши кураторы, заказчики в лице руководства, ну, как бы осуществлят такие планы выдающиеся. Просто это достигается путем очень серьезных финансовых вливаний и системных, регулярных. Вот. Дело в том, что на сегодня Россия, можно сказать, отстает в беспилотных технологиях. Мы позже начали заниматься этой темой, и лет на 7-8 мы отстаем в классе средних и тяжелых аппаратов, и где-то на сопоставимом мировом уровне в классе там до 30 килограммов взлетных вес. Поэтому очень смешанные чувства у меня с этим заявлением.
Ну, насколько я понимаю, мы до сих пор в основном используем вот копию израильского беспилотного летательного аппарата «Серчер МК-2». Ну,
вот это самый тяжелый летающий эксплуатируемый Министерством обороны аппарат. Он успешно эксплуатируется, но он импортный. Ну, мы свои аппараты только делаем. Это 200-килограммовый комплекс проходит испытания, тонный комплекс «Орион» проходит испытания. Вот. То есть мы на 7, 8, 10 лет по опыту эксплуатации, на 10 лет мы отстаем от Америки, Израиля. Вот ситуация такая, понимаете?
У меня такой немного вопрос в сторону. А почему об этом заявлялось, когда открывали торжественно производство вот этих парашютных систем? Это как-то связано с беспилотными летательными аппаратами? Где здесь связь?
Ну, знаете, единый дивизион, дело в том, что беспилотник – это комплекс единый. Какое отношение, конечно, имеет парашютные системы, очень косвенные, скажем так, беспилотным комплексам, если говорить о средних и тяжелых таких комплексах. Но, видимо, в Ростехе это единый дивизион, значит, и они планируют, у них такие амбициозные планы по освоению этой сферы и продукции, и выходу на рынки. Вот я только так могу объяснить заявление.
Если говорить о финансировании, то есть это масштаб какой? Это миллиарды рублей, это миллионы рублей? Сколько необходимо, значит, для того, чтобы реализовать вот эти масштабные планы?
Ну, я вам так скажу, вот насколько мне известно, тонный комплекс «Орион» где-то 8 лет назад прошел конкурс на 5 миллиардов по его, так сказать, созданию. Там в течение 5 лет создать, и деньги даже порядка 5 миллиардов. Но прошло уже там порядка 7-8 лет, освоено, конечно, больше, раза в 2, если не в 3 этих денег. И комплекс вот сейчас находится только на стадии госиспытаний. Понимаете, то есть вот, конечно, это десятки миллиардов, скажем так. Это десятки миллиардов, ну...
Для того, чтобы выйти на рынок или для того, чтобы стать конкурентами на этом рынке?
Это чтобы разработать достойную продукцию. Чтобы выйти на рынок, это нужно еще время и деньги, потому что выход на рынок – это тоже усилия. Это маркетинг, это участие в выставках, это демонстрации, это время, силы, затраты и так далее. Это отдельная задача – выход на рынок. Сегодня, я вам так скажу, на рынке доминирует Израиль, Америка, Китай, средний класс уже предлагает и продает. Мы можем предложить только в классе до 30 килограмм взлетных вес, там, ну, 2-3 модели беспилотных комплексов. Вот что мы продаем. У нас очень маленький сегмент. Порядка 1-2% рынка мирового, это Россия сегодня занимает.
Вот те комплексы, о которых вы говорите, которые сейчас разрабатываются, в частности, «Орион», если его закончат, если пройдут успешные испытания, он уже будет в числе отстающих или, в принципе, он будет на уровне тех разработок, которые сейчас на рынке реализуются?
Значит, безусловно, он заложен на хорошей базе. У нас очень компетентные, скажем так, специалисты, разработчики, школа авиационная, можно сказать, выдающаяся российская, она не растеряла, можно сказать, свой потенциал. И, безусловно, просто вопрос времени, понимаете, он на замечательном таком техническом уровне заложен, но выйдет он в свет, я думаю, через 2-3 года его начнут принимать на вооружение российские войска, где-то через 2 года. И, соответственно, через там 2-3 после этого года его или через год, то есть через 3 года вот, он может быть предложен уже на внешний рынок для каких-то решений, каких-то задач. Я думаю, пока не ударных, в основном там мониторинг и разведка, целеуказания, то есть вот такие вот вещи, радиолокация.
Да, я просто еще помню о том, что беспилотные комплексы – это всегда комплексы. Это не только сам летательный аппарат, но и масса другой сопровождающей аппаратуры. А вот с этим у нас как?
Ну, значит, в области элементной базы ничего невероятного не произошло. Революции, конечно, в России мы по элементной базе, так сказать, в электронике не лидеры и, безусловно, завязаны на сегодня, ну и во многих других вопросах, оптики, элементная база, материалы, вот, комплектующие некие, так сказать, безусловно, силовая установка, вот, скажем так, на этом аппарате, это австрийская стоит. Поэтому нам еще надо работать и работа в этом направлении, знаете, это огромная сфера такая. Но дело в том, что, если уж идти дальше, знаете, мы на сегодня в авиации находимся, ну, скажем, в гражданской сфере, как вы понимаете, мы летаем на импортных аппаратах, да, то есть мы практически, в общем, очень далеко отстаем. И впереди только по продаже боевых самолетов. В прошлом году на первом месте по количеству проданных аппаратов, но это уровень 4+ поколения. Скажем, в пятом поколении мы только для себя сделали, еще берем на вооружение, это Су-57. Америка уже продает пятое поколение. Давно уже сотни аппаратов они, так сказать, продают много лет. Поэтому мы, в общем-то, хронически, я бы сказал, системно отстаем в этом вопросе. Вот. Хотя, тем не менее, ну, одни из, так сказать, на втором, на третьем месте, скажем так, за счет больших существенных финансовых вливаний мы как-то держимся еще. И уровень аппаратов высокий. Вот что такое вот сегодня, ну, как бы наша авиация, понимаете. В гражданской сфере ее нет, а в военной мы что-то продаем, но все равно технологически мы отстаем, так же, как это и в СССР было, в общем-то, по большому счету, технологически у нас было отставание.
Ну и насколько вот этот рынок, он такой емкий, я имею в виду беспилотных летательных аппаратов и вообще беспилотных систем?
Ну, значит, смотрите, оценки сегодня, мировой рынок, это порядка 6-7-8 миллиардов долларов в мире. Значит, ну, цифра вроде бы внушительная, но я вам так скажу. Сегодня весь мир цивилизованный, авиационный, да и не только авиационный, обращает свой взор на гражданскую продукцию, потому что это гораздо более емкий и более стабильный развивающийся рынок. Я вам так скажу, сегодня 6 миллиардов долларов – это рынок жевательной резинки Западной Европы.
Понимаете? Сравним, сопоставим, да, с рынком,
да, беспилотных летательных аппаратов. Со всеми беспилотниками всего мира, американскими, и российскими, и бог знает какими, понимаете? Поэтому вот как бы тенденция. Поэтому цифра большая может быть, но, знаете, она не спасет Россию в своей, как говорится, в экономике, в области экономики. Тем более, что она требует, как и авиация, очень больших существенных вливаний. Это гонка. Авиация, это высокие технологии, это всегда гонка. Нужно много вкладывать, чтобы держаться, быть в лидерах, и твою продукцию покупали, и так далее, и так далее. Санкции только в минус, значит, падение курса национальной валюты, это в минус. дефолты и прочие катаклизмы экономические, это только в минус. Авиации, как и любой техники, нужна стабильность, понимаете, финансы, стабильность и системные, регулярные, так сказать, работы и развитие. Вот, мирное, спокойное развитие и большие деньги. То, что сегодня имеет Америка, поэтому они впереди.
Спасибо. Это был Эдуард Багдасарян, член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о московских проблемах. Зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил создать в столице черный список таксистов, на которых пассажиры жаловались в связи с агрессивным поведением и рукоприкладством. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». По словам Шибаева, инициатива связана с участившимися с жалобами, поступающими от женщин. «Мне кажется, что стоит подумать над введением черного списка водителей, которые после неоднократных жалоб со стороны людей должны получать запрет на осуществление перевозок пассажиров», — сказал Шибаев. Он добавил, что такой список должен быть совместным решением агрегаторов и таксомоторных компаний. Шибаев также обратил внимание на необходимость установки видеорегистраторов в салонах такси. С нами на связи Александр Макаров, председатель профсоюза столичных таксистов. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, тут две инициативы в одной, по сути. Инициатива первая. Давайте составим черный список таксистов, которым, наверное, нужно давать запрет на профессию. Поддержите или нет?
Ну, в общем, идея неплохая. Только вот кто, по какими критериями будут, какими, ну, пользоваться люди, те, которые и полномочия у кого будут такие списки составлять. Вот, потому что ведь можно... И на основании личной неприязни кому-то, может быть, внешний вид водителя не понравился, он внесет его в черный список. Такое возможно. Вот. Ну, как-то все понятно, как-то по аналогии получается.
То есть, вы бы не доверили пассажирам составлять этот черный список водителей такси?
А, совершенно верно. Пассажир, да, у них может быть предвзятое отношение. Ну, а последствия от этого черного списка какие? И вообще, кто будет определять, там это правда была жалоба от пассажиров или, может быть, поклеп какой-то?
Вот. Ну, предположим, как это может быть реализовано. Одной жалобы будет недостаточно, а если их накапливается штук 5, и все они одного и того же характера, водитель агрессивен, пытался ударить меня, не знаю, или изнасиловать, что-то еще такое. Ну, вот такого грех, наверное, не внести в черный список. Вопрос следующий возникает. А будет ли этот черный список работать?
Не будет. Мне кажется, работать он все равно не будет, потому что, статус этого черного списка какой? Обязательно к исполнению, значит, получается стоп-лист такой, что вот этому водителю никто не будет давать заказы, что ли. Ну, агрегаторов несколько, он другому пристроится. Я не знаю, у каждого водителя все равно же есть рейтинг вот в этих в агрегаторах.
Если да.
Вот вы, да, у него есть рейтинг. Ну, может быть, этого достаточно. А поименный список, я не понимаю вообще, зачем он нужен.
Но если действительно какой-то совсем неадекватный водитель, почему бы не лишить его лицензии, не выдавать в принципе?
Ну, Владимир, тут если он повел себя, как вы говорите, там пытался, значит, ударить, носил, это тоже уголовная ответственность получается. Черным списком тут не ограничится никак.
То есть, по-вашему, это лишнее? Тогда второе предложение. А что, если все машины такси обязать иметь в салоне видеорегистратор?
Хорошее предложение, но сейчас так оно и есть во многих машинах. Видеорегистратор, да, вот во время работы, что происходит в салоне, кто как себя ведет, что значит там, кто прав, кто виноват, если конфликтная ситуация какая-то, то ли не совсем трезвый пассажир, то ли неадекватный водитель. Ну, в общем, идея хорошая, и неплохо бы, чтобы регистратор в салоне работал. Ну, по аналогии с общественным транспортом, сейчас же вот в автобусах, в общественном транспорте везде почти есть.
Камеры, да, установлены.
Камера, да, камера.
То есть, да, если обяжут, профсоюз столичных таксистов, протестовать не будет. Потому что вы же первые скажете, ну, это же деньги, дополнительные расходы на то, чтобы потом эту информацию где-то хранить, еще что-то.
Не, ну, какие расходы? Я, если обяжут, почему? Нет, 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 не против, чтобы не было никаких недопониманий между водителем и пассажиром. Нет.
Резюмируем. Черные списки лишние, видеорегистраторы, да, приветствуем. Спасибо. Это был Александр Макаров, председатель Союза столичных таксистов, по поводу предложения зампреда комиссии Мосгордумы по безопасности Андрея Шибаева создать эти черные списки таксистов в столице для того, чтобы, ну, ряд неадекватных водителей вообще не имели возможности получать право перевозить пассажиров. Несколько комментариев нашей аудитории. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Артур, Москва, водитель такси.
Да, Артур, пожалуйста.
В двух словах попытаюсь объяснить такую ситуацию. Я извиняюсь, что я в прямом эфире буду это говорить, но у меня пассажиры бывают, смотрите, какой категории. Муж и жена сидят в заднем сиденье. По пути с дороги я понимаю, что что-то не то. Оборачиваюсь. Картина, я извиняюсь еще раз, интимная ситуация. Я говорю, что вы делаете? Мужчина мне отвечает, посмотрите, что он мне отвечает. Говорит, что тут такого, она моя жена. Я говорю, послушайте, меня не интересует, она ваша жена или кто. Вы в чужой машине, вы где-то в общественном транспорте. Почему вы себе это позволяете? Другая ситуация, множество таких ситуаций. Молодые девушки как себя безобразно ведут. Абсолютно конкретно безобразно. Садятся, начинают ногти стричь в машине, в салоне. Это водитель, это каждый день. Каждый день такое бывает.
А что вы делаете с ними, ну вот, например? Наблюдаете такую карту?
Я высаживаю, просто высаживаю. Я говорю, пожалуйста, выйдите с машины, мне неприятно вести вас.
Насильно высаживаете, выпихиваете их из салона?
Нет, нет, нет. Ни в коем случае нет. И, конечно, человек жалуется, я говорю, я не против. Только правду истину напишите, причину, почему я вас высадил. Все остальное замечательно. Выйдите с машины.
Ну и в итоге это сказывается как-то на вашем рейтинге, если, не знаю, вы от агрегатора работаете?
Если я связываюсь с диспетчером, объясняю ситуацию, что так произошло, диспетчер на мой рейтинг это не влияет, потому что я в данный момент поступил правильно. Если девушка сидит у меня в машине, начинает стричь ногти, я обязан ее высадить, понимаете? Это не гигиенично.
Хорошо, что вы предупредили девушек, потому что многие садятся в такси ровно для того, чтобы успеть маникюр сделать перед работой.
Ее ответ был, я дома не успела, я опаздываю.
Есть, спасибо большое за ваш звонок, прекрасная история. Друг таксист брызнул баллончиком в глаза, получил скидку от Яндекс.Такси 50... другу таксист брызнул баллончиком в глаза, получил скидку от Яндекс.Такси 50% в прошлом квартале за это, пишет Валерий. А что было с таксистом? Нужны ли эти черные списки? Алексус Туманов предупреждает, Киевское шоссе перед поселком Полиомиелита в сторону области. В правой полосе валяется бетонная чушка. Будьте аккуратны, предупреждает Алексей. Ну и еще комментарий приму. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Вадим, Ярославская область.
Вас не очень хорошо слышно, к сожалению, увы. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Ну, не знаю, я думаю, что все понимают, что то, что сейчас происходит вообще в сфере такси, да, это, ну, какой-то хаос. Вот просто, вот я не знаю, чего ожидает наше руководство города, во всяком случае, Москвы, да, в лице Максима Лексутова. Но это вот мы ждем, когда что-то случится, ну, когда будут аварии там с какими-то летальными исходами, или вот, то есть та неурегулированность, которую хотел привести Максим Лексутов к урегулированности, да, она вот сейчас именно в сфере такси выглядит полнейшим хаосом. Мы видим, кто сидит за рулем этих такси, мы видим, как они ездят, мы видим ежедневные ДТП с участием этих такси, состояние этих транспортных средств, которые ездят, да, не все, нет, есть нормальные, но их мало. Большинство, да, это просто какие-то вот, ну, как не знаю, как обезьяна с гранатой, да, я ничего не хочу сказать, просто это вот поговорка такая. И это ежедневно происходит, то, как они ездят, это из одной, ну, там, из левой вправо.
Мы всегда пытаемся найти баланс между зарегулированностью
и
хаосом.
Строжайшая урегулированность в этой сфере. Вот как есть урегулированность в сфере общественного транспорта, она действительно есть, и мы видим, что результат тоже есть. А вот то, что в такси сейчас происходит, нет вообще никакой. Любой может просто взять в аренду машину с лицензией, да, лицензию не человек получает, а лицензия на машину, а человек всего лишь берет в аренду за 2000 эту машину и делает ничего хочет, занимается день и ночь извозом там.
Так смысл в черных списках вы видите или нет?
Да это бесполезно. Конечно, это вообще не решит никакую проблему, потому что никто в эти списки не смотрит. Все вызывают такси, садятся и едут. Вот я сколько раз пользовался такси, но, слава богу, мне везло, да, я пользовался там именитым агрегатором, не буду говорить, да, и так далее. Выбирал хорошие машины, там, и так, ну, то есть у меня не было проблем. Но вот ведь большинство машин, которые ездят, и люди пытаются дешевле взять, и это действительно очень опасно. И никакой черный список не решит эту проблему. Решит урегулированность. Не должно быть вообще вот, там, ну, то есть это должно быть жестко урегулировано.
Тогда здесь масса вопросов возникает. Значит, бороться с агрегаторами, это означает, что доверять только официальным таксопаркам?
Нет, во-первых, что бы я сделал, да, я бы ограничил количество в городе такси, ну, вообще, в принципе, их можно тоже урегулировать по количеству, ведь у нас общественный транспорт, он тоже по количеству урегулирован, сколько автобусов на линии, сколько и так далее, да, там, троллейбусов.
А рынку вы в этом смысле не доверяете?
Ну, конечно, нет.
Если
рынок пустить на произвол, то это будет кошмар. Ну, просто это будет очередная какая-нибудь громкая история, да, и после этого мы все будем хвататься за голову и говорить, как же это вот случилось. Все.
Есть, спасибо, принимается. Больше просто, к сожалению, не успеем. Дискуссия эта может продолжаться бесконечно, потому что о такси сейчас говорят много. Возможно, эти разговоры к чему-то и приведут. Сейчас уже фильмы.